Здравствуйте, наши дорогие телезрители! И сегодня мы продолжаем наши беседы о русской истории и о тех событиях, которые произошли в России 100 лет назад, а в частности о положении Русской Православной Церкви в те грозные годы. И у нас в гостях доктор богословия, доктор церковной истории, преподаватель Сретенской духовной семинарии и Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В прошлой нашей передаче речь шла о положении Русской Православной Церкви во времена революционной смуты и о личности ее предстоятеля, вновь избранного после 200-летнего отсутствия патриаршества в России, патриарха Московского и всея Руси Тихона.
Патриарху Тихону оценка дана самим фактом его канонизации, причем это совершилось еще и в советскую эпоху. Другое дело, советская власть тогда, разлагаясь, становилась все более и более либеральной, открытой по отношению к церкви. Это было в 89 году, когда праздновалось 400-летие учреждения у нас патриаршества, и канонизованным был не только патриарх Иов, наш первый патриарх, но и патриарх Тихон, при котором патриаршество было восстановлено, или который, собственно, стал первым патриархом нового периода в истории нашей церкви. И все его служение проходило в такой обстановке, которую он сам предвидел в той речи, которую произнес, когда совершалась его интронизация. Когда он говорил о том, что ему придется много слез пролить.
Он с самого начала понимал.
Да, он понимал.
Что ему уготовано, по всей
взять
видимости.
На себя, да? Это бремя, да. Было время, когда ему угрожала прямым образом смертная казнь. И это в газетах писалось. Призывы раздавались газетные, предать его смертной казни. Более того, учинившие раскол обновленцы, обновленческие епископы, требовали смертной казни для него.
Хотелось немножечко поподробнее вас расспросить, откуда вот пошло это обновленчество, в связи с чем оно возникло, и нет ли у нас сегодня каких-то вот отдаленных таких последствий этого течения?
Тут можно два начала видеть в этом явлении. Дело в том, что в 1905 году началась подготовка поместного собора. И в церковных кругах были разные подходы к составу этого собора. Одни высказывались за то, чтобы собор был архиерейским, что соответствует каноническим нормам. Другие за то, чтобы он был широкого состава. То есть помимо архиереев включал также духовенство, клириков, священников и диаконов и мирян. И вот сторонники широкого состава собора были умеренные, потому что собор-то, собственно, и был создан широкого состава. А были крайние. Крайние – это те, которые считали, что собор должен иметь не просто широкий состав, но на этом соборе должны быть равноправны епископы с клириками и мирянами.
Так.
И что вообще, власть епископов чисто административная и законодательно, им не должно принадлежать больше полномочий, чем представителям духовенства и мирян.
Так.
Эта позиция была отвергнута в предсоборном присутствии, которое тогда заседало. И поэтому это стало своего рода оппозицией внутри церковного общества.
Понятно.
И вот на этом фоне появляется вначале такое коллегиальное письмо, подписанное более чем 30 петроградскими священниками, где эти предлагаемые реформы излагаются. Потом на этой базе создается союз церковного обновления. В этих кругах говорят также о необходимости богослужебных реформ, в частности, о введении русского языка богослужения вместо церковно-славянского, ну и о некоторых других реформах, в частности, и реформах канонического характера. Вот это было первоначальное обновленчество.
Так.
Как некое течение церковной, богословской мысли. Понятно, что после революции февральско-мартовской 17-го года эта тенденция усиливается.
Так.
Вот она и выразилась на соборе 17-го года в противостоянии идеи восстановления патриаршества.
Понятно. То есть это была некая такая тенденция коллегиального управления, более демократии.
И далеко идущих реформ.
Такой.
Но затем возникает обновленческий раскол. Он принимает богословскую, или шире говоря, идейную платформу дореволюционного обновленчества, но выливается уже в прямой раскол. Далеко не все участники обновленческого дореволюционного движения к этому расколу присоединяются. И к нему присоединяются некоторые из тех церковных деятелей, которые в прошлом были вполне консервативных взглядов, настроений, высказываний.
Но выражается
Да, но вот преемство идейное с обновленчеством старым здесь имеется. А вылилось это в раскол вот в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, когда начались аресты священнослужителей, когда, в конце концов, был арестован и патриарх Тихон. И вот группа петроградских священников, к которым примкнул один московский священник, явилась в резиденцию патриарха, который уже находился в режиме домашнего ареста в Троицкой подворье, потом его перевели в Донской монастырь, вот, и потребовали передать власть коллегиальному органу. Патриарх сделать это отказался, но согласился передать им канцелярию для того, чтобы они, эта группка, ее затем вручили назначенному им местоблюстителем патриаршего престола митрополиту Агафангелу. Они это сделать отказались. Вот, и объявили о том, что вот образуют высшее церковное управление.
А кто входил в эту группу?
А это были священники петроградские Введенский, потом он в обновленчестве митрополитом себя называл, при этом имея уже третью жену. Вот, и даже в епископском сане вступал, не помню, во второй или в третий только брак. Вот, потом это был самый видный деятель обновленческого движения. Это был боярский петроградский священник, если я правильно представляю, прадед известного современного артиста. Или дед, но, по-моему, прадед. Ну, могу ошибиться.
Интересно.
В степенях родства. Оно точно, что
родство
предок
было,
прямой.
Да?
Да. Ну, Белков, Красницкий. Вот Красницкий как раз из тех, которые до революции и даже еще после, даже октября, в 18-м году, еще писал статьи крайне правого направления, в том числе и политически крайне правого. Но затем, что называется, сменил пластинку и тоже присоединился к обновленчеству. Вначале это было только два архиерея, причем, ну, таким идейным можно было назвать лишь одного из них, Антонина Грановского. Ну, а другой Леонид Вернинский, это просто вот так, находясь в Москве, примкнул по соображениям, наверное, вполне конформистским. Ну, а затем, когда пребывание патриарха Тихона под арестом затянулось, до половины архиереев признали это обновленческое ВЦУ. Правда, после освобождения патриарха почти все они вернулись в каноническое правильное лоно церковное, принесли покаяние.
То есть они как заблудшие овцы все-таки потом на путь истины вернулись.
Вернулись. Но примерно около 20 архиереев старого поставления осталось в расколе. А затем они стали сами уже рукополагать новых. И так это обновленчество просто существовало до конца войны, пользуясь поддержкой власти. Когда же эта поддержка власти прекратилась, то они быстро, почти немедленно сошли на нет. Хотя, конечно, их никто не закрывал, не запрещал. Но там уже оставались люди, которые, видимо, страха ради там продолжали быть. И когда с точки зрения властей примерно в равном положении оказалась и патриаршая церковь, каноническая церковь.
Это
или
вот
как их
виду,
называли,
Вторая
староцерковь. Нет, да, конечно, Отечественная война, Вторая мировая война и обновленцы, то народ ушел от них, ну и сами они стали возвращаться в каноническую церковь. В Веденский нет, он не вернулся, он так и умер в расколе.
Но сегодня уже покончено с обновленчеством.
Ну, с тем, конечно, покончено, но идеи, они ведь бессмертные, поэтому, да, есть сторонники того дореволюционного обновленчества, продолжение его начинаний, идей, проектов, они, конечно, есть, и у нас бурные споры в 90-е годы шли вокруг тех самых проблем, которые ставились тогда, в начале 20 века.
Обращаясь все-таки к тем годам, к нашей истории и к той теме, собственно говоря, да, вот непосредственной, о которой мы начали говорить, удивительным явилось то, что вот вы сказали о том, что сами служители церкви, сами священники были причастны к изъятиям церковных ценностей.
Да, были священнослужители, которые не только охотно, но, по крайней мере, демонстрируя эту охотность, сдавали церковные вещи, но еще и публично в печати призывали других священнослужителей, своих собратьев жертвовать. Это вот так вели себя тогда обновленцы. В этом 22-м...
Ну, вообще удивительно, это же были все-таки...
году.
Это же были, ну, священники, это были убежденные люди, это были служители церкви. Как они могли пойти на такое?
Ну, предлогом-то было, что это помощь голодающим. Поэтому говорили, что важнее золота и серебра и драгоценных окладов, чтобы спасти жизнь голодающих. Предлог-то был понятный. Другое дело, как это конкретно тогда происходило. Лишь очень небольшая часть этих средств была действительно потрачена на закупку хлеба. А по большей части эти средства служили иным целям. И для государства, проводившего тогда такую брутально атеистическую политику, было просто важно само по себе нанесение удара по церкви. Еще более важно, чем добыча дополнительных средств в казну. Ну, а на что нужны были эти средства, об этом отчетливо писал Ленин в письме членам политбюро ЦК.
Которое... Но он писал о том же голоде.
Да, но он ясно там писал, что голод – это все-таки скорее предлог. Он писал, что голод создал такую атмосферу, такую обстановку, когда мы можем, надеясь на 0,9 на успех, нанести по церкви такой удар, который надолго запомнится и который позволит выключить церковь на несколько десятилетий как политический фактор из жизни страны. Он не надеялся, что церковь прекратит свое существование, но он ставил определенную цель, это чтобы впредь политически с церковью уже считаться не надо было.
Дискредитировать церковь в каком-то смысле?
Дискредитировать в глазах одних, запугать и заставить безмолвствовать людей, остающихся в лоне церковном. Ну, он просто и самые... цели, на которые должны быть потрачены эти средства, обозначал, когда говорил, что без этих средств мы будем выглядеть непрезентабельно, но я своими словами передаю, на Генуэзской конференции тогда шли переговоры о послевоенном устройстве, в частности, об экономических отношениях. Там обструкции была подвергнута наша страна, ну, ввиду тех событий, которые происходили в ней.
Это был вот какой год?
22-й.
22-й год.
Вот. И тогда вдруг неожиданный такой договор был между представителями Советского Союза и Германии поверженной. Договор в Рапалу. Это из политической, дипломатической истории 20 века.
Размышляя о тех годах и размышляя вот о той истории, которая вершилась тогда, вот, знаете, очень всегда задаешься вопросом, как могли те же, по сути, русские люди, православные люди, которые годами, веками воспитывались на православной традиции, подвергнуться, может быть, в каком-то смысле повестись на вот такую, может быть, пропаганду и пойти, ну, там, не знаю, грабить те же храмы, там, не знаю, священников, священниками вот так поступать, как поступали тогда. Вот откуда в людях вот такая метаморфоза? Как это могло произойти такое?
В грабежах церквей, я думаю, участвовала ничтожно малая часть народа. Ну, не думаю, что больше 1%, скажем так. Что касается убийств священнослужителей, то еще меньшая часть. Такие суды линча происходили во время гражданской войны в разных случаях и местах. Затем это были репрессии, которые осуществлялись государственными карательными органами, а не то чтобы толпами людей по отношению к духовенству. Я бы сказал, имея в виду духовное состояние народа, что-то другое тут было важно. Почему произошла революция?
Да, вот почему, здесь, с чем, конечно, связано ослабление?
Она вот произошла потому, что, ну, скажем так, народ устал воевать. Вот это был главный стимул, движитель революционных событий. Но надо сказать, пока император не отрекся от престола, солдаты воевали. Случаи неповиновения были исключительными и редкими. Поэтому все-таки включена была революция не солдатами фронта, а она включена была в Петрограде. Это был, с одной стороны, верхушечный заговор, к которому были прикосновенны даже члены императорского дома, великие князья, высшие военачальники, генералы и политические деятели из Государственной Думы. И тогда это не меньшевики или эсеры, а гораздо более умеренные, консервативные элементы. Октябристы, кадеты, даже из партии националистов, политические деятели. Но это происходило на фоне солдатского бунта в Петрограде. А что это был за солдатский бунт в Петрограде? Это был бунт гарнизона, который в течение уже к тому времени почти 3 лет войны оставался в столице, а не на фронте. Ну, конечно, там были и оказавшиеся в Петрограде ранее воевавшие солдаты. Но таких было меньшинство в Петрограде. Большая часть гарнизона не воевала. И вдруг совершенно верные, надежные сведения, что их направят таки на фронт, а в Петроград будут перемещены особенно сильно потрепанной войной, потерявшей значительную часть личного состава, воинские части. Да. Это вызвало глубокое недовольство. Возмущение в этой среде. Как так? Мы до сих пор здесь воевали, в Петрограде, так, охраняли важные объекты, мосты, заводы, дворцы, а нас вдруг на фронт. С какой-то стати. Вот на этой почве, на этом, в общем-то, шкурническом настроении и произошел солдатский бунт. Ну, а предлогом были стачки, которые в этом городе происходили. Но они и раньше бывали. Ну, а стачки вышли на фоне женского такого возмущение по поводу отсутствия...
Бунт кастрюль, как его называли.
Хлеба в лавках. Но и затем известно, что хлеб был, и речь шла только о подвозе, а вовсе не об отсутствии
хлеба. Замерзли дороги, рельсы, не могли доставить вовремя.
Такой была конкретная эта история. А вот после отречения императора временное правительство... оказалось не в состоянии взять под контроль ни армию, ни страну. Конечно, если бы народ оставался православным до глубины души...
Тверд в своей вере.
Да, наверное, тогда бы он твердо был предан власти царя, отечеству своему и прежде всего вере православной. И тогда бы не было того фона, на котором, возможно, стали вот эти политические интриги и солдатский бунт в Петрограде. Ну, вот что произошло, то произошло. И, конечно, тема, которую мы обсуждали в начале нашей беседы, последствия петровских реформ, здесь имела место.
Все-таки.
В комплексе вот причин, из которых выросла революция. Дело в том, что... Ну, я тут, может быть, повторюсь. Все-таки образованное общество, к тому времени это очень же широкие круги, ну, достаточно широкие круги в России, давно уже прохладно относились к православной церкви. Даже люди верующие, скажем так, они принимали православие, ну, просто как нашу национальную традицию, а не как церковь, которая хранит истину, абсолютно и совершенно, в отличие от западных исповеданий, в которых эта истина затемнена некоторыми ложными учениями. По-другому смотрели. Ну, а на этом фоне многие просто далеко ушли от церкви. И я бы сказал, что в предреволюционное время заметное большинство интеллигенции было людьми неверующими, агностиками, или уж если и допускавшими бытие Божие, то рассуждавшими об этом как-то в общефилософском плане, а не прямо религиозном. И вот это отпадение, при том, что, конечно, формально все были того или иного исповедания, естественно, большинство российской интеллигенции принадлежало к православной церкви. По факту крещения, если были женаты, то венчались браки в церкви, а не как-то иначе. Ну и отпевались в церкви люди все-таки.
Это ну да, понятно. В силу традиции.
В силу и традиции, и некоторых норм обязательных. В России не было права отпадения от православной церкви. Формально от православной церкви отпасть было невозможно. Это было противозаконно. Но это все равно как отказать в повиновении государю-императору. Или совершить акт измены родине.
Но в тюрьму не могли за это посадить, что, например, там ты
тут
вдруг
вот как
там решил
дело.
Перейти в другую веру там или что-то.
Нет,
вроде.
Это было невозможно перейти. Ты мог мысленно перейти. Но это уголовное дело. Если, скажем, в католическую общину приняли православного, тогда бы подлежали уголовной ответственности. И ксенц, который это присоединение совершил, и поменявший исповедание. Другое дело, в душу не заглядывали.
Ну и в то
человек
же время были
жить.
Обязательны вот эти справки о причастии.
Они были обязательны для чиновников, не для людей свободных
профессий.
Кстати,
сколько раз в год они должны были представить такую справку?
Ну, причащался же весь народ у нас в Великий Четверг, за исключением особенно благочестивых людей. Соответственно, раз в год, Великий Четверг, вот в это предпасхальное, пасхальное время. Я не знаю, сколько дней эта справка шла.
Ну, понятно.
Это, наверное, уже после Пасхи ее представляли.
Но, тем не менее,
но это не касалось
равно...
всего народа, это касалось чиновников и военнослужащих.
Военнослужащих.
Да, вот тут как раз были разительные такие процессы происходили после отречения императора. До отречения исповедь Великий Четверг и причащение были обязательными.
Так.
И они перестали быть обязательными после февраля и марта. Но обязательность была упразднена.
Да, да,
исповеди и причастия. И есть сведения, что на Пасху 17-го года, это вот, значит, при временном правительстве, в 10 раз меньше солдат причащалось, чем раньше. Иначе говоря, причащались все православные,
По обязательству.
католики причащались в своих, тоже полевых церквях, они
Ну
тоже были,
да,
как и
когда возникла
протестантов.
возможность
И вот оказывается, что,
свободного
да, девять десятых
волеизъявления.
не причастилось. Это, конечно, не значит, что они все отпали, но, тем не менее, это обозначило их действительное отношение к таинствам церковным. Но, тем не менее, это не было все-таки отпадением. И тут есть другие статистические сведения. Они в последние годы очень часто упоминаются, и вот в связи с собором это, что анкетирование населения в 1937 году дало такой результат. А там среди многих разных вопросов был и вопрос о вероисповедании. Все-таки 2/3 сельского населения и 1/3 городского, а сельское население тогда превосходило городское, наверное, 2/3 населения было сельским. Поэтому в результате получается 60% всего населения назвали себя верующими. А это значит, что это были очень сознательно верующие люди, потому что легкомысленные люди, не желавшие для себя осложнений, даже хотя, да нет, это не были анонимные, это были подписанные, да, я просто видел образцы. Это не был анонимный опрос. Но 2/3 населения, не 2/3, но 60% населения заявило себя верующими. Это
Но в
вопросы.
1937 году они же многим рисковали, ведь это было время атеизма и репрессий.
Вот массовые
Это же
репрессии, конечно, проходили
серьезный был такой
на
шаг
всем
заявить о
протяжении,
своей
да.
вере.
Ну, понятно, что прямой реакции в виде репрессий, это надо было бы перебить 2/3 населения страны. Такой реакции не было. Но в любом случае люди рисковали, кто
Рисковали,
карьерой,
конечно.
кто чем. И вот все-таки не могли себя назвать неверующими почти 2/3 населения. Это говорит, что отпадение, ну, не надо, масштабы его не следует преувеличивать. Вот. И тем более, что в этом случае многие, я так полагаю, и верующие, но люди малодушные, выдали себя за атеистов. То есть, заполняя эту анкету, по сути дела, отреклись от Бога, но они все-таки тоже были верующие. Конечно, среди этих верующих значительное большинство составляли православные. Так, в ту пору в нашей стране мусульманский элемент не составлял такой значительной части, как в позднем Советском Союзе.
Спасибо вам, отец Владислав, за эту беседу. Мне было чрезвычайно интересно услышать все ответы на такие животрепещущие, такие важные вопросы, которые, на мой взгляд, интересуют наше общество даже через 100 лет. Вот. И благодарю наших телезрителей за то, что вы были с нами. И до новых встреч.
Спасибо вам, Татьяна.